Осторожно, спойлер!
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели, в эфире передача «Осторожно, спойлер». И, конечно же, с вами в студии ее ведущие Ирина Турава
и Артур Гагулия. Здравствуйте!
Сегодня будем обсуждать новинку. Это фильм под названием «Носферату». Это фильм ужасов известного американского режиссера, новатора, визионера Роберта Эггерса.
Я думаю, вам знакомо его имя по его культовому фильму «Маяк». Ну да, действительно, у нас сегодня на повестке вампирская тема. Вышел долгожданный «Носферату», и мы решили вспомнить, как менялся образ известного всеми вампира в киноискусстве. Ну, я сегодня тоже буду рассказывать немножко о книге «Дракула» Брэма Стокера. Хотя моей любимой книгой о личности Влада Цепиша является роман Элизабет Костовой «Историк». Я читала эту книгу взахлеб во время студенческой сессии и, как сейчас помню, провела ночь перед сдачей экзамена по истории не за конспектами, а за чтением этой книги. Но речь пойдет сегодня не о ней, а о романе Брэма Стокера «Дракула». Думаю, все знают его сюжет, поэтому я остановилась на интересных фактах о книге и об авторе. Брэм Стокер написал 11 романов, но только «Дракула» сделал его знаменитым. Он на него потратил 8 лет, изучая фольклор и сказания о вампирах, то есть погрузился полностью в эту тему. Культовый роман был переведен на множество языков, но вот что интересно, думаю, что мало кто об этом знает, первым языком, на который перевели книгу, был русский язык. В России «Дракулу» ждал просто оглушительный успех, и русские даже написали приквел к истории о вампире и аристократе, хотя автор остался неизвестным. Одним из почитателей романа был Александр Блок. Брэм Стокер состоял в «Золотой заре». Это такая оккультная организация, которая занимается черной магией. И в свое время сюда входил печально известный Алистер Кроули. Мировую славу Дракуле уже после смерти писателя принесла такая вольная интерпретация романа «Носферату. Симфония ужаса». Мы сегодня поговорим об этом фильме тоже. Когда вдова Стокера узнала о плагиате, она подала в суд на создателей. Конечно, суд она выиграла, но так как кинокомпания разорилась к тому времени, то та сумма, которая ей причиталась, она не получила. Но фильм прославился и обогатил наследников Брэма Стокера. Думаю, что до сих пор они получают за эту экранизацию какие-то деньги. Брэм Стокер написал роман о Дракуле, но он и не предполагал, что это будет самый экранизируемый герой. Вы можете себе представить, он бьет все рекорды до сих пор. В самых различных интерпретациях Дракула появляется на киноэкране около 300 раз. Очень много, даже больше, чем Шерлок Холмс. И именем Брэма Стокера была названа престижная награда, которая присуждается за литературные произведения в жанре хоррор. Ее, к примеру, получили такие писатели, как Нил Гейман, Рэй Брэдбери, Стивен Кинг, Джоан Роулинг, Джордж Мартин и другие известные писатели.
Очень интересно, спасибо, Ирина. И я бы тоже хотел отметить некоторые мысли, выразить их на этот счет, учитывая, что я вообще не знал о том, что существует связь между произведением Брэма Стокера, между фильмом, который экранизировал знаменитый американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола, и фильмом «Носферату». Естественно, я слышал о том, что есть такая интересная история. Есть старый фильм 22-го года, классический, черно-белый. И поэтому я ждал с нетерпением выхода нового фильма, потому что это Роберт Эггерс и известна его стилистика. Но когда я начал смотреть фильм, я понял, что это та же история, что и присутствует в фильме «Дракула» Брэма Стокера. Я имею в виду в книге Брэма Стокера и в фильме, соответственно. И абсолютно идентичная история. И я попытался разобраться и пришел к тем же выводам, которые ты озвучила, что, оказывается, имел место конфликт, но уже после смерти Брэма Стокера, известного писателя ирландского. И, как ты верно подметила, был судебный процесс, который проходил очень сложно, но в конечном итоге он был в пользу, понятное дело, первоисточника. Я бы сказал, что эта история заслуживает внимания, потому что настолько открыто имел место акт плагиата. Он был не прикрытый совершенно. И эти истории, они абсолютно идентичны, за исключением и измененных фамилий некоторых героев, некоторых локаций. Во всем остальном это практически одна и та же история. И тем не менее, они умудрились одновременно жить все эти годы, порождая всевозможные ответвления, это были какие-то отдельные концепции, были отдельные кинофильмы на протяжении всех этих лет. И в конечном итоге мы пришли к 2025 году, когда у нас есть возможность посмотреть самую последнюю версию этой истории, которая так и называется, то есть Название фильма не поменялось, это тот же «Носферату», абсолютно в том же духе снятый, естественно, с применением современных технологий. Неизменный почерк Роберта Эггерса мы видим с первых же практически секунд. И перед нами в итоге получился довольно-таки неплохой фильм. Мы с Ириной попытались перед выпуском начать обсуждение фильма, но, как обычно, взяли себя в руки и решили выплеснуть все на стол, уже находясь в студии нашей замечательной передачи.
Я, конечно, негодую, но я думаю, что все по порядку, потому что я подготовила такой небольшой экскурс в историю развития образа графа Дракулы и в хронологическом порядке почитала статьи. И у нас сам, получается, первый фильм. Это фильм 22-го года «Носферату. Симфония ужаса», про который мы уже сказали. Это такая неофициальная была экранизация романа. И почему он так называется? В самой книжке очень редко фигурирует вообще это слово. И я даже не помнила о том, что оно там вообще есть. В переводе с румынского оно означает «неумерший». Лента Фридриха Мурнау стала настоящей сенсацией для того времени, и про актера, который сыграл главную роль, Макс Шрек, начали даже поговаривать, что он является настоящим вампиром, вот настолько он хорошо вжился в роль.
Да, он совершенно жутко выглядит, и по сей день, даже если мы включим это произведение, мы где-то его увидим, он до сих пор вызывает ужас, его незабываемый образ, который в этот раз, в последней, в новой версии, воплотил на экране совершенно другой актер. Как мы знаем, это получилось довольно-таки неплохо, и его совершенно невозможно узнать, и благодаря жуткому гриму. Я вообще, честно говоря, не знал, что за актер играет Носферату в последнем фильме. При выясненных обстоятельствах, конечно, эмоции захлестнули.
Ну, и сам вот этот образ изначально в фильме, который был создан в фильме 22-го года, он потом кочевал из фильма в фильм. Эти длиннющие ногти, лысина, синяки под глазами. Но есть и другое видение того, как выглядел вампир. И, например, в фильме «Дракула» 31-го года, это очень популярная лента с Белой Лукашем, именно этот образ, который создал другой актер на экране, стал эталонным образом Дракулы. Это такой красивый брюнет во фраке, в плаще, галантный, обходительный. И что привнес сам актер, Дракула там говорит с сильнейшим восточноевропейским акцентом. И вот после этого это стал даже такой мем, когда мы видим, слышим Дракулу, то всегда у него есть акцент. Хотя Брэм Стокер в своей книге об этом не писал. Лукаша хоронили даже в костюме Дракулы. То есть вот эта его роль, она ассоциировалась всегда только с ним. И это было довольно жутко для посетителей похорон. И один из друзей актера даже нервно пошутил: как думаете, может быть, нам все-таки стоит вбить ему в грудь осиновый кол на всякий случай?
Я сейчас вспомнил анекдот, когда двое приятелей общаются, и один другому говорит: ты знал, что Саня вампир? Да. А как ты определил? Слушай, я ему вбил в грудь осиновый кол, и он умер.
Да, шикарно. Ну и как тебе вот этот образ, Артур? Ты вообще смотрел этот фильм? Я думаю, ты знаешь, как выглядел Белла Лугаш.
Да, конечно же, я все это дело много раз видел на экране, но полноценно фильм от начала до конца я не смотрел, потому что я понимаю, что я данное произведение не выдержу. И я посчитал сейчас, что нет особой необходимости пересматривать старые версии Носферату, потому что все главные преимущества тех великих старых работ были использованы режиссером Робертом Эггерсом и были применены в новом фильме. Несмотря на то, что стилистика автора перекликается, в общем-то, со старыми работами, он умудрился визуально все сохранить в том же духе. Это гнетущая, мрачная атмосфера, черно-белый стиль съемки и прочие приемы. Все они, мне кажется, по достоинству смогли извлечь наиболее важные компоненты старых работ и воплотить их в новой версии. Поэтому с точки зрения технической стороны, с точки зрения визуальной составляющей, я считаю, что режиссер Роберт Эггерс в своем последнем фильме сделал все замечательно. Однако у меня есть одна главная претензия к этому фильму, и если ты позволишь, мы, наверное, чуть позже к ней перейдем, когда мы вновь будем обсуждать сильные и слабые стороны фильма «Носферату».
Не забудь, сейчас хочу сказать про фильм «Дракула» 58-го года. Это первая лента о Дракуле в цвете, и актер Кристофер Ли, сыгравший главную роль, очень внимательно прочитал книгу и писал позже. «Я старался показать персонажа таким, каким он был в книге. Героическим, романтическим, эротическим, захватывающим и динамичным». Он первый решил показать Дракулу, страдающим от одиночества. Ли сыграл Дракулу 9 раз, и пока этот рекорд до сих пор не побит. То есть, пожалуй, это вот первый актер, который постарался проникнуться и отталкивался именно от оригинала, потому что все остальные актеры, которые играли до него, они опирались на фильм «Носферату» 22 года, который является, как я уже сказала, неофициальной адаптацией, то есть образ Дракулы там создавался с нуля. А Кристофер Ли немножко по-другому подошел к этому процессу. В 78 году выходит еще один фильм под названием «Носферату». Это ремейк оригинального фильма. Роль Дракулы здесь играет Клаус Кинский, который создал трагический и страдающий образ графа Орлока. Это еще одно имя графа Дракулы. За роль Дракулы он удостоился премии Немецкой киноакадемии, хотя он сам говорил, что самой лучшей наградой был случай, когда его сын увидел отца в гриме и издал просто дикий крик ужаса, не узнав его, очень сильно испугавшись от того образа, который он увидел.
Ты знаешь, я пришел к выводу сейчас, к той мысли, точнее, ты упомянула тот факт, что акцент главного героя, злодея, в фильме, например, «Дракула» Брэма Стокера, Фрэнсиса Форда Коппола 92 года, он присутствует. А в книге нет ни малейшего намека или описания того, что у главного злодея присутствует акцент. И мы недавно с тобой пересматривали, насколько мне известно, тоже вчера, буквально вчера смотрел, пересматривала, наверное, в сотый раз фильм «Дракула» Брэма Стокера, и там герой Гэри Олдмана говорит с диким акцентом, таким вот румынским или восточноевропейским, каким угодно. Это был интересный ход, потому что сам фильм называется «Дракула» Брэма Стокера. Не просто «Дракула», а именно Брэма Стокера, потому что это практически покадровое, постраничное воспроизведение известной книги. И почему немножко отошел от канона в режиссер, это интересный факт, над которым имеет смысл поломать голову.
Но сегодня этот фильм 92-го года, пожалуй, самая знаменитая экранизация и, на мой взгляд, самая удачная экранизация этого романа. И она получила 3 премии «Оскара». И «Дракула» в исполнении Гарри Олдмана, конечно, стал совершенно уникальным, меняя несколько раз свою внешность и стиль. Японский дизайнер Эйко Истока, если правильно я произнесла ее фамилию, проделала грандиозную работу, создавая образы для Дракулы. Она вдохновилась и театром кабуки, и модой викторианской эпохи, шедеврами мировой живописи. Там прослеживается такая отсылка к поцелую Климта. Это было пожелание Копполы. Шедеврами мировой литературы, культуры и даже русской истории. Потому что Коппола постарался отразить тут известный факт. Стокер, когда писал свою книгу, он вдохновлялся образом Ивана Грозного. И вот у меня сегодня из предпочтений таких образа Дракулы еще другой герой, но я хочу, чтобы ты сказал, как тебе вообще Дракула Брэма Стокера 92-го года, картина, которая была создана Копполой, и как тебе этот образ, который поменялся там 4-5 раз за фильм, и, конечно же, остальные актерские работы, это Киану Ривз, это Вайнона Райдер.
Ну, это, безусловно, классика. Это
эталон.
Эталон, да. Которому необходимо посвящать очень много времени и, наверное, целые выпуски. О нем можно говорить вечно. С ним отдельная история у меня связана, потому что я пытался его смотреть в детстве. Для меня это был какой-то ужастик, который необходимо было посмотреть, насладиться. Я пытался его начать смотреть, я ничего не понимал, потому что это все-таки кино не для детей, это даже не для подростков, это для более зрелого зрителя, скажем так. И поэтому спустя годы я смог полностью им насладиться. И даже сейчас, пересматривая его, нахожу какие-то отдельные элементы, какие-то компоненты, которые вызывают очень, очень сильные эмоции. И, конечно же, это, безусловно, шедевр. Надо понимать, при всех огрехах мы видим, что это 92-й год, и, тем не менее, претензий совершенно нет никаких. И что касается актерских работ, они выдающиеся. Прекрасный Гэри Олдман. И я сейчас хочу подвести всю мою, весь мой спич последний к этой главной претензии к фильму «Носферату». Mm-hmm. Я хочу провести параллель между актрисой Вайнона Райдер и актрисой Лили Роуз Депп, которая сыграла главную женскую роль в фильме «Носферату». Если мы посмотрим на то, как выглядит Вайнона Райдер, как она играет в фильме «Дракула» Брэма Стокера 92 года, я считаю, что эта роль эталонная. Невозможно отвести глаз от Вайнона Райдер. Она прекрасна во всем. Что касается ее актерской работы, ее внешности, ее осиной талии, ее улыбки. Я бы сказал, что это, наверное, одна из ее лучших ролей в ее великой карьере. Здесь же, смотря фильм «Носферату», я ближе к титрам уже начал понимать, что моя главная претензия к фильму – это женская роль. Я считаю, что Лили Роуз Депп нельзя назвать выдающейся актрисой. Это мисс каст. И я также выяснил, что у Роберта Эггерса была совершенно другая актриса. На первых порах он планировал пригласить другую актрису. Это Аня Тейлор-Джой. Если вы помните, уважаемые радиослушатели, один из первых фильмов Роберта Эггерса – это фильм «Ведьма» 2015 года. Это совершенно культовый фольк-хоррор, который я очень сильно люблю. И вот там именно ведьму сыграла Аня Тейлор-Джой. И мне кажется, в фильме «Носферату» она гораздо органичнее смотрелась бы, и у нее не было бы проблем с актерскими способностями, с чем именно столкнулась Лили Роуз Депп, которая вот была таким вот резервным вариантом, у нее пригласил. И да, симпатичная мордашка, да, очень интересная внешность, но что касается актерских способностей, она очень сильно уступает своим соперницам, и я бы даже сказал, что эти какие-то кривляния на экране, они не впечатлили.
Ну, меня вообще ничего в этом фильме не впечатлило, но позволь мне сказать еще до того, как мы перейдем все-таки к «Носферату», о сериале, потому что там мой любимый Дракула, предпоследний на сегодня у меня, это образ, который был создан Классом Бангом в постмодернистском сериале 2020 года. Здесь создатели вдохновлялись современным сериалом о Шерлоке Холмсе и смешали все совершенно. Я такое очень люблю, где литературный первоисточник, историчность, современность, все в кучу. И получился вот такой аджапсандал. Я смотрела этот сериал просто запоем. Мне безумно там нравилось все, даже трэш и абсурд, который там, конечно, присутствует.
Это твой последний фильм в списке о Дракуле, о вампирах?
Да-да-да, это 2020 год. Я не останавливалась на других фильмах о вампирах, потому что их огромное множество. Да, там «Реальные упыри», те же самые «Сумерки». Но сегодня я остановилась именно на образе самого графа Дракулы. И вот давай мы наконец перейдем к «Носферату» Роберта Эггерса. Я считаю, что это полнейший провал. Я поставила 3 на «Кинопоиске», не поленилась, зашла, потому что я смотрела фильм не на «Кинопоиске», но я зашла на «Кинопоиск», поставила 3. Это не страшно, это глупо, это нелепо, это отвратительно. Я посадила мужа с собой рядом смотреть этот фильм, потому что я боюсь фильмов ужасов. Я думала, мне будет страшно, но мы просто сидели и ждали, когда он закончится, с такими кислыми лицами. Ну, я считаю, что это очень плохо.
Интересно, это все происходит при том, что фильм стал кассовым хитом. Удивительно, вроде бы такой артхаус, но тем не менее при бюджете в 50 миллионов он собрал в районе 170 миллионов. То есть
а почему, Артур, знаешь успех. Почему? Потому что все хотят его сравнить с фильмом 92-го года «Копполы», с фильмом 22-го года, самым первым фильмом про «Носферату». Все хотят сравнить, и в итоге потом выходят и плюются. Оценки у него не очень высокие, хоть и кассу он собрал.
Согласен, оценки невысокие. И да, конечно же, это попытка зрителей сравнить, посмотреть, что же получилось, учитывая, что затронули классику. И плюс плеяда суперзвезд, которые фигурируют в фильме. Это Николас Холт, например, который играет одну из главных мужских ролей. И можно сказать, что 2024 и 2025 – это его года. Он снялся в более чем 5 проектах. Часть из них очень успешные. Много других актеров. И Билл Скарсгард, конечно, который сыграл главную роль графа Орлока. Я думаю, все-таки необходимо более глубоко нам с тобой думать над тем, в чем феномен этого фильма и в чем его главная проблема, несмотря на то, что вроде бы тот же Эггерс, вроде бы тот же стиль, вроде бы не особо отошел от первоисточника, все по канонам сделал, все по правилам, все по инструкции, но вот не цепляет кино, и хочется, как ты говоришь, плеваться в сторону и постараться поскорее все это дело забыть. В чем проблема?
Я считаю, что все-таки это актеры не справились со своей задачей. Дело не в сюжете, потому что сюжет известный. Дело не в режиссерских приемах, потому что, как ты сказал, это Эггерс, и мы это видим, что это Эггерс. Все это должно работать, но это не работает. Почему? Потому что не только мискаст в главной женской роли, но также я считаю, что главная мужская роль тоже неудачная. И хоть я очень люблю этого актера, я смотрю с ним вообще все, что выходит, включая этот трэшовый сериал «Великая» про Екатерину Великую. Неоднозначный такой сериал, где он играет Петра. Я смотрю все с ним. Он мне очень нравится. Но здесь не получилось, не удалось. Опять же, в голове образ Киану Ривза, как он отыгрывал эту роль, и как играет Николас Холт с вечно таким испуганным выражением лица.
Тоже будто бы переигрывает, такое ощущение
переигрывает,
было. Да.
И самый главный герой у нас, граф Дракула, тоже выглядит отвратительно и двигается отвратительно, играет отвратительно. Все, в общем-то, отвратительно в игре актеров, и сам фильм, он не вызывает никаких положительных эмоций и не вызывает страха, а хоррор, он должен вызывать страх.
Мне очень понравился единственный дубляж в этом фильме, знаменитый, великий русский дубляж, и как был озвучен граф Орлок, его прерывистое дыхание, его такой полушепот, он нагонял на меня жуть.
Ну это совсем уже, Артур, знаешь, когда мы говорим, что хорошо в этом фильме,
русский
дубляж хороший.
Один из моих друзей, который так же, как и я, недолюбливает, мягко говоря, фильм «Маяк» Роберта Эггерса. А если говорить на чистоту, я считаю, что это одно из самых ужасных кинопроизведений в истории человечества. Написал в нашем дружеском чате: «Носферату — это хуже, чем «Маяк». Вот это самый главный, самый жесткий диагноз, который я слышал. Ну, раз уж для него это фильм хуже, чем «Маяк», то, в принципе, нужно закрывать лавочку и вообще позабыть поскорее об этом фильме.
Окей, а что у Эггерса лучше, чем «Маяк»?
А, как я уже сказал, я большой фанат фильма «Ведьма». Угу. Я считаю, что это потрясающее кино. Оно действительно пугает, оно меня заворожило, когда я его смотрел впервые. Я даже пытался его несколько раз пересматривать. Эмоции были столь же сильными. И он и в производит действительно очень глубокий эффект, и его не скоро сможешь оторваться вообще от всех этих мыслей, которые проходили тебе в голову, и сама история очень жуткая. То есть кино не для всех, потому что не каждый сможет оправиться после него, как мы обычно оправляемся после рядового ужастика.
Как «Страсти Христовы», да, которую мы обсуждали, Мела Гибсона. Ну, тот же Эггерс, он, конечно, экспериментатор, он старается делать что-то новое, и поэтому это кино меня очень сильно расстроило и разочаровало, я имею в виду «Носферату», потому что здесь мы не видим ничего нового, здесь мы видим старый избитый сюжет, мы не видим даже какое-то переосмысление образа графа Дракулы, здесь все очень плоско.
Да, но тем не менее мы надеемся, что этот блин, который вышел комом у режиссера Роберта Эггерса, в скором времени забудется, потому что известны планы этого 41-летнего американского режиссера. Он собирается поставить ремейк культового фантастического фильма 86-го года «Лабиринт», который я не смотрел, но знаю, что там снимался в свое время великий Дэвид Боуи. Наверняка это кино...
Я смотрела.
А, ты смотрела,
да,
его? Кстати, можно, наверное, поподробнее остановиться. И как ты считаешь, вот этот вот самый почерк Роберта Эггерса, он сможет его искусно использовать, чтобы воплотить свои лучшие идеи и не испортить первоисточник?
Я бы сказала, что да. Но после фильма «Носферату» я сомневаюсь.
Кредит доверия исчерпан, да?
Да, если бы это был Роберт Эггерс, который снял «Маяк», а я «Маяк», между прочим, люблю, в отличие от тебя, то я бы сказала, что да, конечно, это лучший режиссер, который может переснять «Лабиринт», но я очень трепетно отношусь к фигуре Дэвида Боуи и ко всем его киноработам. Хотя я не считаю его выдающимся актером, но, тем не менее, я очень его люблю, в принципе, его как личность. Но сейчас уже после «Носферату» даже я побаиваюсь, что он возьмет и испортит очередную классику.
Посмотрим, да. Я думаю, в скором времени он приступит к съемкам. Я и полагаю, год-два фильм уже можно будет посмотреть и сделаем очередные выводы. И, кстати говоря, мы, готовясь к выпуску, с Ириной планировали подготовить список, наверное, самых известных фильмов о вампирах, но передумали и больше решили сосредоточиться именно вот на самом Дракуле, на графе Орлоке, как угодно его можно называть. Но вы знаете, вот если брать всю эту тематику, в любом случае мы сегодня говорим о вампирах, я бы сказал, что мы незаслуженно забыли фильм, трилогию «Блейд». Я очень люблю эту трилогию. Я считаю, что это один из лучших фантастических экшн-фильмов о вампирах. В частности, первая и вторая части. Третью часть можно не рассматривать, она безобразная. Это был жуткий провал. А что касается именно фильма 98-го года, фильма 2002 года, который снял, кстати, Гильермо дель Торо с Уэсли Снайпсом, который тогда затмил даже вторую «Матрицу», я считаю, что это действительно выдающиеся киноработы, которые стоит рассматривать, если вам интересна тематика вампиров. Конечно же, нельзя в рамках нашей передачи озвучивать такие страшные работы, как «Сумерки», антикино и все что угодно.
Я не смотрела, я не знаю.
Я тоже не смотрел. Я пытался понять, в чем успех этого фильма, хотя, в принципе, известно, в чем успех этого фильма, всем понятно, все на поверхности, но тратить время на столь...
Ты имеешь в виду актера?
Главные артисты, просто главные артисты. Страшненькая девочка, симпатичный мальчик, школьные какие-то локации, и все, успех обеспечен. А вот, а что касается «Блейда», то это кино, которое переживет всех нас, это культовые произведения, и особенно, вот, как я уже сказал, первая, вторая части, поэтому если вам тематика вампиров интересна, как и нам, и вы все еще не смотрели «Блейда», то обязательно это сделайте.
Напишите нам, пожалуйста, в нашем телеграм-канале, который так и называется «Осторожно, спойлер», о том, какие фильмы о вампирах любите вы. Может быть, есть среди вас фанаты «Сумерок». Мы сейчас взяли, все перечеркнули, сказав, что мы не смотрели, но не уважаем. Это как «я помидоры никогда не ел, но не люблю». То же самое. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. С вами были, как всегда, в студии Артур Гагулия.
Ирина Турава.
До свидания.
Всем пока. Смотрите кино.
«Осторожно, спойлер».